Глава 25. Истины, открывающиеся в притчах Спасителя из Евангелия от Матфея 13.
Колеса повозки царства продолжают катиться, движимые могущественной рукой Иеговы. И, несмотря на любое противодействие, их движение не остановится, пока все его слова не будут исполнены.
Из жизни Джозефа Смита.
Когда строительство храма в Киртланде близилось к завершению, Джозеф Смит и другие святые стали готовиться к великим благословениям, которые они должны были получить там. Чтобы помочь братьям в подготовке к посвящению храма, в ноябре 1835 года начались занятия в школе старейшин. Эта школа была основана в 1834 году как продолжение ранее действовавшей школы пророков. Среди предметов, которые изучали Джозеф Смит и остальные братья, был древнееврейский язык, на котором изначально была написана большая часть Ветхого Завета. Из записей в дневнике пророка за этот период следует, что он изучал этот язык почти каждый день, часто по нескольку часов. В его дневнике мы читаем: «Провел день за чтением текстов на древнееврейском языке» или «Ходил в школу и изучал язык». 19 января 1836 года он оставил в дневнике такую запись: «Провел день в школе. Господь благословлял нас в учебе. Сегодня мы достигли большого успеха в чтении Библии на древнееврейском. Кажется, будто Господь чудесным образом просветил наш разум, чтобы мы могли понимать его слова на языке оригинала». Месяц спустя он записал: «Посещал школу, где, как обычно, читал и переводил вместе с моим классом. Для души моей большая радость читать слова Господа в оригинале». Занятия Джозефа Смита в школе старейшин – это только одно из подтверждений его любви к священным писаниям. Он изучал их старательно, находя в них утешение, знания и вдохновение на протяжении всей жизни. Следует отметить, что именно стих из Библии побудил его искать мудрости у Бога и привел к первому видению, когда Джозефу было всего 14 лет. Смотри от Иакова, глава 1, стих 5. Письма и проповеди пророка изобиловали цитатами из священных писаний и их истолкованием, ибо благодаря интенсивному их изучению они стали неотъемлемой частью его размышлений. В своих учениях он прямо цитировал священные писания, ссылался на них, перефразировал и использовал в качестве основы для проповедей. «Я знаю священные писания и понимаю их», заявил он в апреле 1844 года. Его превосходное знание священных писаний позволяло ему учить и разъяснять их с великой силой и ясностью, и многих слышавших его слово впечатляла эта его способность. Президент Бригам Янг вспоминал, что пророк мог взять священные писания и сделать их такими ясными и простыми, чтобы каждый смог их понять. Уэндел Мейс вспоминал: «Я слушал пророка Джозефа Смита как на публике, так и при личных беседах, при свете солнца и под дождем, так же, как и многие другие в то время, когда он учил их с кафедры. Я беседовал с ним и в моем доме, и в его, и убежден, что ни один человек не может растолковывать священные писания и делать их настолько доступными для правильного понимания, если не был обучен Богом. Иногда мне самому бывало стыдно за то, что, изучая священные писания так давно, еще с детства, я и не знал, что они настолько просты, и понял это только тогда, когда Джозеф Смит разъяснил их. Образно говоря, он повернул ключ, и дверь познания широко отворилась, являя драгоценные принципы, как новые, так и древние. Прекрасное знание пророком священных писаний со всей очевидностью подтверждается приведенным ниже письмом, в котором он дал пророческое истолкование притчи Спасителя из 13 главы Евангелия от Матфея. Пророк учил, что эти притчи описывают учреждение церкви во времена Спасителя, а также ее чудесный рост и судьбу в последние дни.
Учение Джозефа Смита. Спаситель учил в притчах, что верующие в его учение получат больший свет, в то время как отвергающие его учение будут лишены и того света, который получили прежде.
И приступив, ученики сказали Спасителю: «Для чего притчами говоришь им? Здесь хотелось бы заметить, что «им» в данном контексте означает «народу». Он сказал им в ответ: «Для того, что вам, то есть ученикам, дано знать тайны Царствия Небесного, а им, то есть неверующим, не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 10 по 12. Из этих слов мы понимаем, что те, кто прежде искали Мессию, о пришествии которого свидетельствовали пророки, а также те, кто искали Мессию во времена Его пришествия, но не имели тогда достаточно света из-за своего неверия и не могли поэтому признать в Нем своего Спасителя и истинного Мессию, всех их ждало разочарование. И они должны были утратить также все то знание или весь тот свет, понимание и веру, которые были у них относительно этого вопроса. Поэтому тот, кто не получит большего света, должен будет утратить весь свет, который у него есть. И если свет, который в тебе, становится тьмой, то какова же сама тьма? «Потому, — говорит Спаситель, — говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 13 и 14. Теперь мы видим, что причина, о которой говорит этот пророк Исаия, и по которой они не принимали Мессию, заключалась в том, что они не понимали или не хотели понять. И, увидев, они не признали, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 15. Но что он сказал своим ученикам? «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 16 и 17. Здесь мы снова можем прокомментировать сказанное, ибо как мы узнали, что его ученики стали благословенны именно потому, что им было позволено увидеть своими глазами и услышать своими ушами, что осуждение сошло на тех многих, кто не услышал его слов, потому что они не желали видеть своими глазами и слышать своими ушами. Не потому что не могли, и не потому что им было запрещено смотреть и слушать, но потому что сердца их были полны пороков и мерзостей. Как отцы ваши, так и вы. Деяния, глава 7, стих 51. Пророк предвидел, что они ожесточат свои сердца подобным образом, и прямо сказал об этом. Осуждение же мира вызвано тем, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Спаситель учил этому принципу столь ясно и понятно, что даже самый необразованный человек не ошибется в этом. У людей есть склонность. Когда истина открывается через слуг Божьих, люди говорят: «Все это тайны. О них говорят притчами, поэтому их нельзя понять. Воистину, у них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят. И нет более слепых, чем те, кто отказываются видеть». Но хотя Спаситель говорил это и таким людям, ученикам своим, он разъяснял еще яснее: «И у нас есть причина быть по-настоящему смиренными перед Богом отцов наших, записавших для нас эти истины таким понятным языком, чтобы, несмотря на объединенные усилия жрецов Ваала, они не смогли ослепить нас и затуманить наше понимание, если только мы откроем глаза и на мгновение беспристрастно углубимся в чтение».
Притча о сеятеле показывает, каким результатом приводят проповедование Евангелия. Она также показывает, что Спаситель основал свое царство в зените времени.
Мы читаем, как множество народа подступило к нему, сидящему в лодке, когда он говорил такие красивые слова и притчи, записанные в Евангелии от Матфея, глава 13. И он начал учить народ, говоря: «Вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 9. И послушайте истолкование притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Обратите внимание на выражение «посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19. Люди, чьи сердца исполнены беззакония, не признающие принципов праведности и не имеющие никакого стремления к принципам истины, эти люди не понимают слов истины, когда слышат их. Лукавый похищает истину из их сердец, ибо у них нет никакого желания жить в праведности. А посеянные на каменистых местах означают того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянные в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянные же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 20 по 23. Таким образом, сам Спаситель истолковал своим ученикам рассказанную притчу, и не осталось никакой тайны или сумрака в разуме тех, кто твердо верит его словам. Отсюда мы приходим к выводу, что причиной, по которой тот народ или мир, как называл тех людей Спаситель, не поняли истолкования его притчи, было их неверие. Он говорит, обращаясь к своим ученикам, «Вам дано знать тайны Царствия Небесного». Смотри Евангелие от Матфея, глава 13, стих 11. Почему? Потому что они верят ему и полагаются на него. Эта притча была рассказана, чтобы продемонстрировать последствия проповедования слова, и мы убеждены, что она указывает непосредственно на установление или основание царства в то время, а поэтому мы должны внимать его высказываниям об этом царстве, начиная с того времени и далее до конца света.
Притча о пшенице и плевелах учит, что праведники и нечестивые будут расти вместе до конца света, когда праведники будут собраны, а нечестивые сожжены.
Другую притчу предложил он им, говоря, эта притча тоже имеет отношение к установлению царства в то время. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30. Эта притча учит нас не только в отношении установления царства во дни Спасителя, которое символично представлено добрым семенем, приносящим плоды. В ней также говорится о наличии порочности в церкви, что символизирует плевелы, которые были посеяны врагами. Ученики Спасителя с радостью очистили бы от них церковь, если бы такой взгляд был благословлен Спасителем. Но он, знающий все обо всем, говорит, «Нет, не делайте этого». Это то же самое, как если бы он сказал, что ваши взгляды неверны. Церковь пребывает во младенчестве. А если вы совершите этот поспешный шаг, то уничтожите пшеницу, то есть церковь, вместе с плевелами. Поэтому лучше позволить им расти вместе до жатвы или конца света, означающего истребление нечестивых, а этого еще не произошло. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 36 по 38. Теперь пусть наши читатели вспомнят выражение: «Поле есть мир, плевелы – сыны лукавого». Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века. Пусть они обратят внимание на словосочетание «кончина века», то есть «конец света», а жнецы – суть ангелы. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 38 и 39. Теперь нет никаких оснований утверждать, что это сказано образно или что здесь сказано о чем-то другом, ибо он сам истолковал то, о чем прежде сказал в притчах. И согласно этим словам, конец света – это уничтожение нечестивых. Жатва и конец света прямо указывают на то, что будет происходить в последние дни с человечеством, а не с землей, как думали многие, и что эти события будут предварять пришествие Сына Человеческого и совершение всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от начала мира. И ангелы будут выполнять часть этой великой работы, ибо они – жнецы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 40. То есть, когда служители Божьи идут провозглашать глас предупреждения для народов, включая и священнослужителей, и мирян, если люди будут ожесточать сердца свои и отвергать свет истины, они будут преданы сатане на мучение, и закон будет завязан, и свидетельство запечатано, и они будут оставлены во тьме и приведены в день сожжения. Будучи связанными крепкими узами своих убеждений посредством своих священников, они будут готовы к выполнению слов Спасителя. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 41 и 42. Мы понимаем, что работа по собиранию пшеницы в снопы или житницы будет происходить одновременно с тем, как плевелы будут связываться и готовиться ко дню сожжения, что после дня сожжения праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 43.
Притча о горчишном зерне учит, что Церковь и Царство Божье, основанные в эти последние дни, распространятся по всему лицу земли.
И еще одну притчу он рассказал им, указывающую на Царство, которое должно быть установлено прежде или во время сбора урожая. Она звучит так. «Царство Небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31 и 32. Теперь мы можем ясно понимать, что этот образ зерна дан для описания церкви, которая будет разрастаться в последние дни. И вот Царство Небесное подобно зерну. Что еще можно уподобить зерну? Давайте возьмем книгу Мормона, которую человек нашел и спрятал на своем поле, защитив своей верой, чтобы произросла она в последние дни или в назначенное время. Давайте будем созерцать ее рост из земли, хотя она действительно считается наималейшим семенем, но мы будем наблюдать за ее ростом, да, даже за распространением ее развесистых ветвей и богоподобного величия, пока это зерно, подобно горчишному, не станет величайшим из всех растений. И это истина. И она возникла из земли и распространяется по ней. И праведность приникнет с небес. Смотри Псалтырь, Псалом 84, стих 12. Моисей, глава 7, стих 62. И Бог пошлет свои силы, дары и ангелов на все ветви этого дерева. Царство небесное подобно горчишному зерну. И смотрите, разве не Царство Небесное поднимает свою голову в последние дни в величии своего Бога? Сама Церковь Святых Последних Дней, которая подобно несокрушимой, непоколебимой скале, стоит посреди великих вод, и никакие сатанинские шквалы и бури до сих пор не смогли ей повредить. И она по-прежнему выдерживает напор враждебности, преследований и коварных заговоров, сила которых иссякает. И громоздящиеся валы враждебности, подгоняемые удвоенной яростью врага всей праведности, разбиваются о выступы этой скалы с ревом и пеной. Облака мрака уже долго разбиваются, подобно гигантским волнам, о незыблемую скалу Церкви Святых Последних Дней. И несмотря на все это, проросшее горчишное зерно все выше и выше вздымает свои развесистые ветви и раскидывает их все шире и шире. Колеса повозки царства продолжают катиться, движимые могущественной рукой Иеговы. И несмотря на любое противодействие, их движение не остановится, пока все его слова не будут исполнены.
Свидетельства трех свидетелей и священные писания последних дней действуют как закваска, добавленная к тесту. Притча о неводе учит о всемирном собирании.
Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Эти слова могут быть поняты так, что Церковь Святых Последних Дней начала свое развитие как небольшое количество закваски, переданное трем свидетелям. Смотрите, как это похоже на слова притчи. Эта закваска вышла за свои первоначальные границы, и теперь ее действие распространяется на весь мир. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47 и 48. Ибо работа по этому образцу, работа семени Иосифа, простирать евангельский невод по лицу земли, собирая все доброе, что можно собрать в сосуды и подготовить к той цели, а ангелы позаботятся обо всем худом. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, «Так, Господи». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 49 по 51. И мы говорим, «Так, Господи». И есть основания утверждать это, ибо эти слова настолько просты и великолепны, что каждый святой в последние дни должен принять их с искренним «Аминь». Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52. Подобное действие мы видим на примере книги Мормона, как она распространяется из сокровищницы сердца. А также можно уподобить этому и заветы, данные святым последних дней, учение и заветы, и перевод Библии, благодаря которым распространяются из сердца истины, как новое, так и старое, подобно трем мерам муки, которая изменяется при очищающем прикосновении откровения Иисуса Христа и служение ангелов, уже начавших эту работу в последние дни. И все это символизирует закваска, которая поднимает все тесто. Аминь.
Рекомендации для изучения и преподавания.
Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или готовиться к проведению урока. Чему учит нас пример Джозефа Смита, что помогло бы нам в индивидуальном изучении священных писаний? Просмотрите объяснение Джозефа Смита относительно того, почему Спаситель иногда учил притчами. Как вы думаете, что это означает видеть своими глазами и слышать своими ушами в процессе изучения евангельских истин? Почему свет будет отнят у нас, если мы не будем стремиться к обретению большего света? Подумайте, что нам необходимо делать, чтобы получать больше евангельского света. Вспомните притчу о сеятеле. В этой притче Спаситель показывает, что одно и то же евангельское послание действует на людей по-разному, в зависимости от того, как они принимают его. Почему Слово Божье не может расти в людях, чьи сердца исполнены беззакония? Почему испытания и преследования приводят к тому, что люди отвергают Слово Божье? Каким образом заботы века сего и обольщение богатства заглушают в нас это слово? Как мы можем гарантировать, что наша земля или почва благоприятна для слова, произрастающего в нас? Как родители могут помогать своим детям подготавливать их сердца к принятию слова? В притче о пшенице и плевелах пшеница символизирует праведных или сынов царствия. Плевелы символизируют сынов лукавого. Как мы можем оставаться верными, даже при том, что плевелам позволено расти среди пшеницы? Как учение и заветы, глава 86, стихи с 1 по 7, помогает вам понять эту притчу? В чем современная церковь схожа с растущим деревом из притчи о горчичном зерне? Закваска – это вещество, благодаря которому тесто поднимается. В каком отношении Священное Писание последних дней похоже на закваску по отношению к церкви, по отношению к вам лично? Как Священное Писание последних дней можно сравнить с сокровищами новыми и старыми? Как вы думаете, почему в притче о евангельском неводе важно, чтобы сеть собирала рыб всякого вида? Как эта притча исполняется в наши дни? Близкие по теме места из Священных Писаний. Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 4 по 18. Алма, глава 12, стихи с 9 по 11. Учение и заветы, раздел 86, стихи с 1 по 11. Раздел 101, стихи с 63 по 68.